Глава 8. Доминирующая реальность. Мэри Хайтауэр не выносила, когда ее называли королевой сопляков, хотя в этом прозвище и содержалась доля правды. Большинство послесветов, находящихся на ее попечении, были куда младше ее самой. Мэри исполнилось 15, так что она входила в число старших обитателей Междумира. Поэтому, когда в башню прибывали дети примерно ее возраста, она уделяла им сверхособое внимание. Однако она сразу почувствовала, что с Алли у нее возникнут проблемы. Нельзя сказать, что Мэри не взлюбила Алли. Мэри любила всех. Такова была ее работа — всех любить. И она относилась к ней очень серьезно. Алли же была упряма и своенравна, что грозило вылиться в катастрофу. Мэри надеялась, что ошибается, хотя опыт убеждал ее в том, что ошибается она очень редко, и даже самые ее ужасные предчувствия имеют тенденцию сбываться. Не потому, что она могла предсказывать будущее, а потому, что долгие годы, проведенные в Междумире, наделили ее умением разбираться в людских характерах.
«Ну вот, с зеленышами все в порядке», — сообщил Варя, вернувшись. «Мальчики выбрали совместную комнату, выходящую на юг. Девочка, одна в комнате окнами на север. Все на 93-м этаже».
«Благодарю тебя, Варя». Мэри, как всегда, поцеловала его в кудрявую макушку.
«Дадим им пару часов на обустройство, а потом я их навещу». «Хочешь, я тебе поиграю?» — спросил Варя. «Моцарта, например».
Хотя как раз сейчас Мэри было не до музыки, она согласилась. Варе нравилось доставлять ей удовольствие, и ей не хотелось отказывать ему в этом. Он стал ее правой рукой так давно, что она и не помнила, когда это случилось, и частенько забывала, что Варе только 9 лет. Он навечно застрял в том возрасте, когда хочется всем доставлять радость. Это было прекрасно. Это было печально. Мэри предпочитала прекрасное. Она закрыла глаза. Варя взял свою скрипку и заиграл пьесу, которую она слышала 1000 раз и, скорее всего, услышит еще столько же. Когда солнце опустилось к горизонту, она направилась к зеленышам. Сначала к мальчикам. Их апартаменты были скудно обставлены разнокалиберной мебелью, перешедшей в Междумир. Стул, письменный стол, матрас, да диван, могущий служить в качестве второго спального места. Вот и вся обстановка. Любисток устроился на полу и пытался постигнуть геймбой.
Для тех, кто не увлекается подобными вещами, любисток играет в игру, называющуюся Legend of Zelda — «Легенда о Зельде».
Устройство устарело по стандартам живого мира. Но для мальчика оно, безусловно, было новинкой. Он даже головы не поднял, когда Мэри вступила в комнату. А вот Ник проявил себя настоящим кавалером, встал и поцеловал ей руку. Она невольно рассмеялась, и он густо покраснел.
«Я как-то видел, в кино так делали. А ты такая, ну, как королева. Вот я и подумал, что так будет правильно. Извини».
«Нет-нет, все в порядке. Я просто не ожидала. Это было так галантно».
«Во всяком случае, я не запачкал тебе руку шоколадом», — сказал он.
Она взглянула на него долгим, пристальным взором. У Ника было хорошее лицо, глубокие карие глаза. В его чертах было нечто азиатское, что придавало ему некоторую экзотичность. Чем дольше смотрела она на него, тем больше он краснел. Насколько Мэри помнилась, румянец вызывался приливом крови к щекам. У послесветов крови не было, но зеленыши еще не до конца простились с миром живых и продолжали имитировать некоторые физиологические реакции. Ник, конечно, был в смущении, но для Мэри видеть этот малиновый цвет на его щеках было подлинным наслаждением.
«Ты знаешь», — отвечала она, мягко прикоснувшись к шоколадному пятну на его губе, «некоторые вполне способны изменить свою внешность. Если тебе не хочется ходить с шоколадом на лице, ты можешь поднапрячься и убрать его».
«Неплохо бы».
Мэри заметила, что у него проявилась и другая физиологическая реакция на ее прикосновение, и поспешила убрать руку. Кажется, она сама покраснела, если еще была на это способна.
«Конечно, так быстро это не удастся, потребуется долгое время. Такое же, какое нужно дзен-мастеру, чтобы научиться ходить по горячим угольям или левитировать. Годы медитации и сосредоточения».
«А может, я могу попросту забыть о нем?» — предположил Ник. «В книге «Советы после света» ты писала, что иногда люди забывают, как они выглядят, и тогда их внешность меняется. Так что я попробую просто забыть про шоколад, и все».
«Эх, если бы было так просто. К сожалению, мы не выбираем то, что забываем. Чем больше мы стараемся что-то забыть, тем больше шанс, что мы только будем помнить это еще лучше».